Радио «Вера» представляет.
Часть третья, глава первая. В русском Искере абалатские жертвы, месть Ермака. Яркий зимний денек. Белый дедушка Морозец разукрасил инеем кедры, пихты, кусты боярышника и саваном накрыл окрестную широкую, как приволье, белую степь, накинул ледяные путы на бойкий гремучий иртыш, и замолк иртыш, и перестал сказывать свою смелую, звонкую, гремучую сказку. Холодно стало кругом. Чистенько выстроенные из тесовых бревен домики нового, теперь русского Искера, выглядели празднично и нарядно, умытые снегом, принаряженные в его лебяжий убор. Солнышко, колючее, не греющее, но яркое, как взор искрометный далекого заоблачного богатыря, будто в сговоре с Дедом Морозом, и не думало пригревать людей. Стужа все крепчала и крепчала. Мириады солнечных искр играли на белых сугробах. Алмазами, рубинами, топазами и изумрудами отливали они, словно богатая невеста, убранная в залитый самоцветными каменями летник, выглядела степь. И дремучие, окрестные тайги принарядились тоже. Серебряным инеем, жемчужною пылью украсил их затейник мороз. На тесовый рундук одного из новых, чистеньких и нарядно выглядевших исп вышли Ермак и Кольцо. В теплых медвежьих шубах, в трехгранных остяцких шапках с наушниками и в меховых валенках они не чувствовали стужи. Точно карауливший их появление на улицу Дедка Мороз только шутя наскочил, налетел на них, ущипнул за щеки, за нос, запушил бороды своей белой пудрой, кинул, играя, алый румянец в лицо. «Ишь, денек-то выдался, что твой хрусталь! Не померзли бы наши молодцы на озере, Иваныч!» — опасливо произнес Ермак, теплее кутаясь в медвежью шубу. «Ничто! Прорубь вырублена еще с намеднясь. Стало долго им не проконетелиться там. Только сети закинуть, Тимофеич. Небось, не помрут. Полушубки на них, да валенки. Ин до шестого пота, гляди, прошибет. А без рыбки нельзя. Давишняя вся ин вышла. Не мясом же кормиться. Пост ведь, но не у нас. До стреляной дичины, что литовцы приволокли, не дотронутся ребята наши. Нет, уж ты им не перечь. Пущай рыбки наловят. О другом я речь поведу, атаман. Дозволь слово молвить». Неожиданно перебил самого себя Исаул Кольцо. «Говори, Иваныч, сам ведаешь, как я речи твои ценю. Ум хорошо, два лучше. Не скажу, а спрошу тебя, Василий Тимофеевич. Когда же ладишь посольство к царю послать? 2 месяца ин скоро, как Искер, мы взяли. Отстроились, вишь, маленько. Новых данников под Исак привели. А ты, гляди, еще о том московский народ не уведомил и послов к государю не заслал. Гляди, худо бы от того не было, атаман. Не помыслили бы православные, что не для них, а про себя юрт сибирский покорил славный Ермак?» Тревожно глядя в лицо атамана, заключил свою речь Кольцо. Задумался Ермак, потупил очи в землю. «Умную речь!» — молвил седой Исаул. «И впрямь следует послать посольство. Ведь для того и шел он сюда с горстью удальцов, для того и усеял трупами поганых сибирские степи, для того и пожертвовал многими жизнями своих друзей, чтобы сослужить службу народу русскому, царю православному. И вот сослужена служба, добыта Сибирь. Отчего же ныне сомнение и опаска берут эту смелую душу, эту бесшабашную удалую голову. «Слушай, Иваныч, друг мой верный, что я тебе молвлю?» — произнес Ермак. «Истинную правду, — сказал ты, — снарядить посольство надоть, как вскроются реки. Да кого послать с посольством? Кто знает, кто ведает мысли царя Ивана? Дар-то он примет, когда ударят послы челом царством сибирским. А самих-то послов чего доброго в цепи закует, в темницу бросит, а там лютым пыткам да казни всенародной предаст. Небось, помнит царь дела наши прежние. Нечто могу я удальцов моих обречь на гибель такую. Сам пойду, не вернусь. Кому поручу дружину свою, Искер покоренный? Знобит мое сердце, как подумаю, что дело своего победного сам не доведу до конца. А то бы, видит Бог, самолично пошел бы на Москву бить царю челом царством сибирским». Горячо и пылко звучала речь Ермака. Искренностью, правдой веяло от нее. С юношеской живостью перебил кольцо. «Правда твоя, негоже тебе идти на плаху. Меня пошли. Все я пережил, все испытал в жизни моей. Мне ли ее жалеть на склоне лет, на шестом десятке? Отпусти меня, Тимофеич, к московскому царю, нашему ворогу давнишнему. И либо с почестями, со славой вернусь к тебе в Искер, либо сложу на плахе буйную старую голову». Веско сильно закончил свою речь Исаул. Обнял товарища Ермак, обнял горячо и крепко. «Спасибо, Ваня, век не забуду услуги твоей», — произнес он растроганным голосом. «Поведай на кругу уже твое решение. Дай клич кому из трогановских охочих людей, что пришли с нами. Им царя не боятся, в разбоях былых не повинны они. С тобой идти охота. И с Богом по половодью к царю поезжайте. А теперь, друже, обойдем владения наши. Доглядим остяцкие юрты, что присоединились к нам. Поглядим, как живут новые данники у нас под боком», — весело и бодро прибавил Ермак. Но не пришлось на этот раз сделать обход своим новым данником-атаману. Глухой шум, несшийся из-за высокой стены, крепкой бревенчатой оградой окружавший русский Искер, заставил вздрогнуть его и кольцо, и чутко насторожиться. Шум рос с каждой минутой, рос и приближался. «Лихо приключилось, батька-атаман!» — услышал Ермак отдельные возгласы за стеною, и вскоре большая толпа очутилась перед рундуком, на котором находились оба начальника и вождя. Тут были мирные данники-остяки и свои казаки. Все это шумело, волновалось и кричало вне себя. Ободранный, израненный, без шапки человек протискался вперед и, рыдая, упал у ног атамана. Сердце захолонуло в груди Ермака. Мрачное предчувствие огромной, огненной, зловещей птицы впорхнуло в душу и опалило ее. «Что? Что еще?» — срывающимся голосом ронял он беззвучно. «Наши, атаман! Ребята-то! Что на Абалак пошли по рыбу? Сети закинули, а сами недалечко у костров спать полегли. А татары-то проклятые подобрались, нагрянули и всех до единого, окромя меня, во сне перерезали, атаман». Едва успел закончить свою речь чуть живой от раны и волнения казак, как темнее ночи стало лицо Ермака. Грозным пламенем вспыхнули черные глаза, и бешено крикнул он на всю площадь: «Коней седлать! Да живо! Охотников сюда! «На конь, ребята! Нагоним убийц проклятых и отомстим за гибель товарищей! Гайда, за мной!» И сбросив тяжелую шубу на руки кольца, он выхватил огромный бердыш у близ стоявшего казака. Птицей вскочил в седло и первый ринулся из ворот Искера, точно не чуя зимней стужи. Уже около леса нагнал отряд своего атамана. Весь день блуждали по тайге казаки вокруг Абалатского озера. К вечеру настигли татар. Настигли и перерезали всех до единого, сея смерть и мщение вокруг себя. И только когда последний татарин упал под казацкой саблей, обливаясь кровью, только тогда опустил свой окровавленный бердыш Ермак и хмурый, как грозовая туча, велел своему отряду скакать на Абалак. Там, на берегу озера, казаки нашли 20 обезглавленных трупов товарищей, вырыли братскую могилу и схоронили в ней мертвые тела. И еще раз поклялся Ермак над свежей могилой своих сотоварищей друзей сложить им памятник из груды тел татарских. Печальные, понурые, вернулись к ночи казаки-мстители в Искер.
При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением президента Российской Федерации от 1 апреля 2015 года номер 79 РП и на основании конкурса, проведенного Союзом женщин России.